Здравствуйте, мы изучаем труды Бальсуляма, страница 386, статья «Дарование Тора», пункт 5, Гей. Учебный материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы.
Статья очень важная, потому что она объясняет нам, в какой системе мы находимся. Мы находимся в мире, то есть в чем-то скрытом, от слова «олам» — «наилам». Мы находимся в сокрытии, мы не знаем ничего о самих себе, почему мы существуем, где мы существуем. Ни до того, как мы ощущаем себя существующими, ни после того, как мы уходим из этой реальности, и не в этой реальности, как ей управлять. Как мы управляемся, как мы ей управляем, откуда вдруг проявляются во мне такие мысли, такие желания, кто управляет мной в любую минуту, каждой моей клеткой. На самом деле мы не понимаем и не знаем ничего. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что нечего спрашивать человека, потому что он вообще не властен над своим существованием. С другой стороны, вместе с тем мы получили методику, как раскрыть причину, как раскрыть цель, результат, и как управлять своей жизнью самостоятельно и разумно, в соответствии с тем, насколько мы можем воспринимать ту систему, в которой мы находимся, и пользоваться ею правильно и разумно, то есть в подобии системы. Все это мы изучаем благодаря той силе, которую мы получаем из этой системы, которая называется «свет, возвращающий к источнику», или «Тора». Эта сила приходит кому? Как раз тем, кто сопротивляется этой силе, противоположен ей сознательно. Поэтому сказано, создал я злое начало, то есть вещь противоположную, и Тору как снадобье против него, то есть силу противоположную злу. И эта сила света, Тора, исправляет злое начало на доброе. То есть это начало остается, но использование его становится хорошим. Ничего из этого не понятно, но постепенно, если мы пользуемся правильно и под правильным руководством, по истинным источникам, аутентичным источникам, мы постепенно исправляем наши разум и чувства и воспринимаем эту методику. Поэтому во всей нашей жизни, во всем нашем мире нет у нас ничего более важного, кроме принятия Торы, дарования Торы, что, собственно, является ключом к этой жизни. Мы получаем ключ к этой жизни, как устроить эту жизнь по наилучшему, наиболее правильному примеру, наиболее успешному примеру, удачному. Высший свет приходит в соответствии с нашими правильными усилиями и исправляет нас, развивает нас настолько, насколько мы сами развиваемся правильно. Мы дошли до пункта 5. Эй, пожалуйста.
И тут нам надо понять в первую очередь, почему же Тора дана именно народу Израиля, а не дано всем живущим в этом мире в равной степени. Может быть, тут есть какая-то национальная избранность? Ну, понятно, что только душевно больной может так подумать. На самом деле, мудрецы уже ответили на этот вопрос, сказав, что Творец, как сказали мудрецы, предлагал Тору всем народам, но те не приняли ее. Но все же сложно понять тому, как они говорят, почему мы названы избранным народом, как сказано, тебя избрал Творец и так далее, после того, как ни один из народов и наций не захотел Тору, и более того, еще сложнее представить себе, что Творец обходился своей Торой, вел переговоры с теми дикими народами, пытаясь вручить им то, о чем они не имеют ни малейшего представления. Да слыхано ли такое в истории народов?
Мы уже понимаем, как это происходит. Все люди — это части единого желания. И в этом едином желании включались и существовали как клетки единого организма. У каждого есть свое частное желание. Как их лица разные, так их мысли и мнения различаются. Есть такие, которые больше тянутся к исправлению, меньше тянутся к исправлению, видят больше, видят меньше. Поэтому, как учит нас история, Авраам был обычным жителем Вавилона, идолопоклонником. Он даже был очень успешным в этом. Продавал статуэтки, делал на этом хорошие деньги. Но и в духовном нужно понимать, что он занимался различными методиками, которые пробуждают злое начало. Как преуспеть, как заработать и так далее. Пока он не начал раскрывать, что эти вещи не так уж и просты, что они не приводят ни к чему хорошему. Он хотел своей работой заниматься населением и удостоиться денег, почестей, продавать статуэтки, быть большим человеком. И вдруг эгоизм скакнул у вавилонян, и они дошли до того, что перестали понимать друг друга, уже не хотели разговаривать друг с другом, начались у них ссоры и проблемы. И они начали приходить с претензиями к Аврааму: «Почему ты не даешь нам никакого средства? Все эти башки и статуэтки, которые мы у тебя купили, не помогают? Ничего хорошего». Они начали ссориться и ссориться с ним. И он, видя, к чему это ведет, исследуя природу человека, понял, что здесь нужна особая сила для того, чтобы исправить людей, которые являются эгоистами и продвигаются эгоистически, то есть отдаляются друг от друга все больше и больше, чтобы пришла им соответствующая сила, которая объединила бы их, иначе они друг друга убьют. И эта методика называется Тора, высший свет, который исправляет человека. Поэтому здесь нет вопроса, что Творец якобы ходил туда-сюда, путешествовал, общаясь с народами мира, обсуждая с ними, что им дать или нет. Какие там были народы мира тогда? Просто так говорится языком легенды, что все это произошло в соответствии с тем, как высший свет раскрыл самую тонкую, самую верхнюю прослойку эгоистического желания, которое как раз наименее эгоистичное, которое может хотя бы осознать хоть как-то духовную идею и научиться у духовной идеи, также познать глубину его эгоизма. С одной стороны, он должен быть очень грубым, а с другой стороны, очень чистым, в соответствии с той ступенью, которую раскрылось человечество. Именно такие люди пришли к Аврааму, следуя тому объявлению, которое он разнес по всему Вавилону. «Приходите ко мне, И мы создадим исправленное общество, чтобы было, чтобы никто там не страдал, чтобы мы действительно были приемлемы друг для друга. Это то, что произошло. Поэтому «тебя избрал Творец» означает, что высший свет влияет на общее желание, и тогда верхняя прослойка этого желания пробуждается навстречу высшему свету. И так произошла группа Авраама, которая потом получила название Яшар Кель. Это не сразу уже, а во времена Якова, Якова, который уже стал называться Исраэль, Яшар Кель, направленный Творца. То есть Парцов уже получает особую направленность в своем развитии. Вопросы?
Он говорит, тогда почему? Почему мы действительно избранный народ?
Избранный, потому что он избран высшим светом, который посвятил на него, ощутил эгоизм и вместе с эгоизмом ощутил, что его необходимо исправить, поэтому присоединился к Аврааму и начал учиться у него тому, как делать исправление. Поэтому он избранный. Кто его избрал? Высший свет, посвятивший на желание получать и выделивший из этого желание получать такую особую прослойку. Люди с таким духовным потенциалом и пришли, собственно, к Аврааму, который тоже был таким.
Первый, вы сказали нам даже, что мы даже не народ.
Мы не народ. В Вавилоне было очень много народов, семей, кланов. И к Аврааму пришли из всех частей того общества.
Сегодня-то мы народ или нет?
Как нам пишут, к нему десятки тысяч пришли, а сегодня мы кто? Сегодня ты не можешь сказать, кто мы такие. Мы не народ, не нация. Не нация, то есть можно сказать, что история сделала нас нацией, народом. Зависит от того, как ты определяешь нацию. У нас есть определенная общая история, культура, религия. У нас есть все атрибуты нации, но биологически мы не нация, которая пришла от общих родителей и развивалась как все больше и больше и больше семья, и в конечном счете стала народом. Когда мы стали народом? Именно благодаря дарованию Торы, то есть люди, которые находятся между собой в раздоре, в самых неприятных ситуациях, эгоистических, эгоисты, которые не ощущают между собой никакой связи, а наоборот страдают от того, что они находятся вместе. Они обязываются быть в связи друг с другом. И при этом условии они становятся народом. Кто делает их народом? Высший свет. Высший свет. Они не биологически вышли из отца и матери и размножились до размеров нации, а стали народом благодаря своей идеологии. Поэтому мы необычный народ. Поэтому каждый, кто сегодня присоединится к нашей идеологии «возлюби ближнего как самого себя», будет называться Ам Исраэль, народ Израиля. Да.
Есть пример народа. Вы можете показать пример вообще народа в мире? Вообще, никакого сегодня народа-то в мире.
Почему все остальные?
Пример.
Их развитие было в рамках этого мира. И на территории этого мира. У них было географическое место. Может быть, они отрывались от него, переходили еще куда-то, но это была группа, связь внутри которой была земной. Относилась к плоскости этого мира, эта связь, а не к духовной идее, которая к этому миру не имеет вообще отношения. Понимаешь? У нас нет материальных признаков нации. Ты можешь сказать, нет, но мы же так, тысячу лет вместе, конечно, уже есть что-то. Да, есть. Но в нашей основе мы необычный народ по определению нации. Поэтому ты видишь, мы не ладим, как говорит Бааль Сулам. Если бы не ненависть народов мира к нам, мы бы уже давно не были вместе. Только ненависть нас удерживает вместе. Это не признак народа. Мы особая группа, которую все ненавидят. Это и есть определение народа Израиля. Да.
Да непонятно. Тогда в чем нас Творец-то выбрал, если мы не народ-то? Чего он выбрал-то?
Он выбрал группу, которая будет называться «Народ Израиля». Особая группа, которая так называется. Вот и все. Поэтому это не нация материальная, земная. Это не нация, которая выросла из земли по уровню неживой растительных животных говорящей. Грубо говоря, ты и все те, которые сегодня называются народом Израиля, не произошли от конкретной породы обезьяны, одной породы обезьяны, а произошли от совершенно разных пород обезьян. А что их объединяет? То, что в течение времени в них развивалось такое желание получать, которое они захотели исправить, и поэтому объединились.
Но в соответствии с тем, что вы говорите, только в Гемар Тикуне мы будем избранным народом.
Как?
Ну, вот то, что вы сейчас рисуете.
Нет, в соответствии с целью, Яшаркель.
Но только в окончательном исправлении станем народом.
В Гемар Тикуне это будет исправленный народ. Сейчас он не исправленный, но он так называется по своей цели. Исраэль. Яшаркель, направленные на Творца. Все очень точно. Все очень точно. Поэтому ты сейчас берешь из всех народов мира, кого ты только хочешь. Если они принимают эту же идею, они называются Исраэль. Яшаркель. Вот и все. Каждый. И нет никакой разницы между ним и тобой. Он принимает на себя методику. Все. С этого момента и далее он называется частью народа Израиля. Он не называется... Ну, все, нет разницы между ним и другими.
Да, вы меня запутали. Тогда в чем роль евреев?
А евреи?
Кто тут евреи в Израиле?
Евреями называются... Иуда объясняет, что такое... Бааль Сулам нам объясняет. В газете «Гаума» объясняет, почему мы называемся именем Иуды. Иуда. Он это объясняет, но вкратце это тоже название народа Израиля от слова «единство» — «Ехуд». Та же методика, тот же лозунг, собственно говоря. Так, это понятно? Замечательно. Продолжаем.
Пункт 6. 386 страница, первая колонка. Однако, когда мы поймем, как следует суть Торы и заповедей, данных нам, и то, что мы желаем получить благодаря исполнению их в размере, указанном нам мудрецами, а это цель всего грандиозного творения, предстающего перед нашим взором, тогда поймем все. Так как первое правило говорит о том, что нет у тебя действующего без цели. Нет тут исключений, кроме как отсталых людей или младенцев. Поэтому нет никакого сомнения в том, что Творец, величие которого не поддается исследованию, чтобы он совершил какое-то действие, самое малое или большое, без какой-либо цели. И указали нам мудрецы о том, что мир сотворен не для чего другого, как только для исполнения Торы и заповедей. И суть этого, как объяснили нам еще самые первые мудрецы, в том, что намерение Творца в отношении творения с момента его создания раскрыть всю свою высшую суть ему. И постижение высшей сути Творца раскрывается в творении, в ощущении наслаждения, которое постоянно возрастает, пока не достигнет желанной величины. И этим поднимаются падшие в истинном осознании постижения, становятся носителями его и сливаются с ним, пока не достигают окончательного совершенства, никто не увидит Творца, кроме Тебя. И из-за величия и великолепия этого совершенства и Торы, и пророки остерегались говорить об этом величии, как намекали на это мудрецы, что все пророки говорили только о времени Машеха. Но в грядущем никто не увидит Творца, кроме как Ты. И это известно имеющим знание, и нечего тут больше добавить. И вот это совершенство выражается в изречениях Торы, пророчества, высказываниях мудрецов простым словом — слияние. Но вот, из-за многократного употребления этого слова с массами, оно потеряло свой первоначальный смысл. И всякий смысл. Но если ты на мгновение вникнешь в смысл этого слова, то замрешь в изумлении от величия чуда. Представь себе величие божественного и низменность творения, и тогда ты сможешь оценить, что представляет собой их слияние. И тогда поймешь, почему этим словом мы выражаем цель всего этого грандиозного творения. И выходит отсюда, что цель всего творения заключается в том, чтобы низшие создания, ничтожные, постепенно развиваясь посредством исполнения Торы заповедей, смогли бы подниматься выше и выше, пока не удостоятся слиться со своим Создателем. Будь он благословен. И восхвален.
Мы учим, что Каббала учит нас тому, что строение творения — это 10 сферот, которые делятся на 613 частей, рамах и шаса, и все его части, которые делятся на многие части, рамах и шаса, каждый из них тоже делится на... каждый из этих главных частей тоже делится на эти 613 частей, рамах и шаса. Есть вопрос взаимовключения этих частей. Из этого взаимовключения приходим мы к единству. И в той мере, в которой мы объединяемся, несмотря на эгоизм, который хочет нас разъединить, над ним мы объединяемся, все прегрешения покрывает любовь, тогда в соответствии с этим мы приходим к ощущению единства. А ощущением единства и называется раскрытие Творца творения. В этом состоянии постигается как раз слияние с этой силой отдачи и любви, которая тогда наполняет нас и пребывает в нас. В этом, собственно, все и все применение Торы заповедей. 613 желаний должны соответствовать правильной связи между всеми, как один человек с одним сердцем. Сердце — это желание. И в той мере, в которой исправление происходит, в той мере высший свет, объединяющий все, производит исправление и наполняет исправленное келим. И тогда мы получаем ощущение, понимание, восприятие существования высшего измерения. В этом, собственно, и есть применение Торы. В той мере, в которой мы связываемся между собой, мы начинаем раскрывать высшую силу, которая является первой и последней, сотворившей нас, и для этого мы, производя исправление, приходим к его раскрытию, как он говорит, и к слиянию с ним. Вот и все. Вопросы? Да.
А каков путь к слиянию?
Путь к слиянию — это вызывать свет, возвращающий к источнику.
Это идеология, о которой Рав говорил, то, что тогда Израиль объединились.
Да, нет иной методики, кроме пробуждение света, возвращающего к источнику. Вся Тора, поэтому это называется Тора, это свет, возвращающий к источнику.
Это выглядит как-то абстрактно, идеология там.
Тебе все абстрактное, потому что не хочешь пользоваться этим. Но это все абстрактное. Обо всем можно сказать абстрактно.
Но я же хочу этим пользоваться.
Так пользуйся.
Но идеология — это что-то, что состоит из частей.
Идеология — это методика, которую нужно применять в жизни.
Она не состоит из разных частей?
Я не знаю, возможно, состоит, возможно, нет. Какая разница? Нужно ей пользоваться, и все. Пользуйся ей, так тебе объясняют в другом месте. Ну, скоро начнет это объяснять. И в этой статье, в статье поручительства, которая придет за ней, что все это осуществляется в объединении людей. Объединение это невозможно, кроме как с помощью света, возвращающего к источнику, называемого Торой.
Должно быть тут намерение на объединение, когда привлекают свет.
Посмотрим, когда будем это проходить.
Спасибо большое. Амнон задает вопрос в продолжение. Какая связь между объединением и слиянием?
Объединение происходит в разных формах и действиях и уровнях, а слияние — это конечная цель, конечное состояние слияния, подобие свойств высшего с нижним. Еще? Да?
Он тут говорит, что цель — прийти к слиянию. А в других местах написано, что цель творения — наслаждать творение.
Со стороны Творца наслаждать творение, а со стороны творения прийти к слиянию с Творцом. Еще?
Невозможно прийти к слиянию через хорошее что-то.
От хорошего?
А как сливается с Творцом?
Ты прав. Невозможно прийти к слиянию, не раскрыв зло в нашем творении, в природе человека. Невозможно. Человек должен раскрыть, что по своей природе он зол, он зло, в нем нет ничего хорошего ни в замысле, ни в желании, и тогда, как результат этого в действии, зло — это думать только о собственном наслаждении и не быть способным. Не то чтобы хочет или не хочет, речь не об этом, речь идет о том, что он не способен. Эта машина способна только на одно действие. Только в любых обстоятельствах думать о том, как сделать хорошо себе в соответствии со своим устройством. Вот и все. Вот и все. Человек, который начинает эти вещи познавать, уже можно сказать, что он входит в осознание зла. И тогда дается ему возможность быть в группе, быть в связи с источниками, с учителем, руководителем и так далее. Если он правильно всем этим пользуется, он продвигается, исправляет свою природу и уже приходит к вечному совершенному состоянию. А если нет, то, собственно, остается в этой плоскости, которая ничтожна, темна, и так и переходит из состояния в состояние.
Я обратил внимание, что то, что связано даже с осознанием зла, даже если это открываешь, это тебя просто потрясает, это, собственно, тебя прилепляет к группе. Так что значит все-таки слиться? Что вообще называется слиться с хорошей, из хорошего?
От хорошего — это значит, что человек слышит точно то, что рекомендуют ему каббалисты. И во всем, что у него есть, во всех возможностях, которые подстраивает ему Творец, он пользуется ими.
А в отношении творения к Творцу есть что-то?
Нет, к Творцу у тебя нет никакого отношения. У тебя изначально есть отношение только к своему эгоизму, и не нужно питать иллюзии по этому поводу.
А что значит связь творения и Творца?
только через группу.
А в группе есть раскрытие вот этого хорошего в творении?
Нет, если это... Если бы раскрывал что-то хорошее, ты бы так и не вышел из своего эгоизма. Тебе сначала нужно подняться над злом, и тогда, оторвавшись от него и не думая о нем, о том, как его наполнить, тогда ты приходишь к добру. А это уже называется ради отдачи. Да, нет, Цвика.
Выражение как-то меня так немножко вводит в смущение. А все пророчества на время Машиаха, почему? Только Гмар Тикуми, пророки.
Их цель заключалась в том, чтобы дать нам путь к этим дням, к этому времени Машиаха.
Ну а как же научить нас?
У нас от них вся Тора. А кто эти... Пророки — это великие каббалисты, которые пришли на определенный уровень ступени восхождения, который называется пророчество. Почитай, знаешь что, Месилат Йешарим. Там он тебе объясняет, что такое уровень пророчества, один из уровней. Месила, да, путь. Месилат Йешарим — путь праведных. Рамхаля, да? Что такое уровень пророчества? И проверить, соответствует это тебе уже или нет?
Нет, ну сейчас 2016 год, тысячи лет прошло. С кем бы ты сейчас ни говорил? Говорить о свете, возвращающем к источнику? А, люди даже не понимают даже, о чем я с ними говорю, как будто воздух сотрясаю.
Правильно.
Итак, вот тысячи лет мы не знаем. И кто тут виноват? Не те ли самые пророки, которые нам эти книги...
Конечно же, люди не виноваты.
А кто виноват?
Каббалисты и Творец. А кто еще? Те, кто понимают, о чем речь.
Нет, это меня просто потрясает. Я говорю с человеком, религиозным, такой приятный. У него есть даже такая должность неслабая. Умный человек, умный же.
Я тебя не понимаю. Я говорю о мире, где живет огромное количество людей с самыми разными профессиями. Что ты мне приводишь какую-то профессию, которая не имеет никакого отношения к исправлению человека?
Ну что же, глупые люди, что ли?
Да не глупые, у тебя достаточно примеров. Я встречаюсь с учеными, философами разными, политиками, журналистами. Они глупы? Они не глупы? Но чего ты от них хочешь? Чего ты хочешь от религиозных людей? Они не относятся к исправлению человека, не относятся. Все, что их интересует, это служить людям в этом мире, оказывать им какие-то услуги. Вот и все. Это не относится к исправлениям, о которых говорит Каббала. Тора говорит об исправлении с помощью света, возвращающего к источнику. Наука Каббала говорит об исправлении с помощью света, возвращающего к источнику. Каббала поэтому называется истинной Торой. Вот и все. Кроме нее, кроме науки Каббала, ни одна часть Торы или вообще человечества, науки или еще чего-либо, не говорит об исправлении человека. Так тебе не с кем говорить. Что тебя так сильно удивляет?
Но ведь все-таки открытый источник. Все же материал весь готов.
Что раскрыто?
Все же знают, все слушают. Что люди не понимают, что это истинная наука?
Откуда им знать об этом?
Но все же объясняется.
Ой, не хочу я об этом говорить. Они не знают, что это существует.
Почему они не знают?
Почему я тебе скажу, почему? Это уже другой вопрос. Потому что у них нет желания. Нет у них желания. Чего ты от них хочешь? Они не хотят этого знать. Не горит им. Ему горит знать, что что-нибудь более близко к его телу, потому что его тело является основной ступенью. Есть люди, это его основная забота. А есть люди, у которых основная забота — это не тело, а душа. И ты их видишь на экранах перед нами. Ты видишь Северная Америка, Новосибирск, Москва, Европа, Эйлат, Туркия, Азербайджан. Ты видишь самые разные группы. Это люди, которым есть дело, которым есть дело до души. А те, у кого нет этого хиссарона, они приходят сюда случайно. Потом говорят, смотрите, чем они занимаются. Это глупости, что это за лайтман, что это за такое. И уходят. Я их понимаю. Я их понимаю, потому что они даже не понимают, о чем речь. Они не воспринимают этого. Так что ты удивляешься? Я не хочу об этом говорить. Мы говорим о тех, кому обращается Тора. Тора обращается к людям, которые хотят исправить свою душу, которые чувствуют хиссарон не в этой жизни. А эта жизнь пробуждает в них новый хиссарон, раскрыть тайну жизни, смысл. В чем смысл жизни? Вот вопрос, который в них пробуждается. Не эта жизнь, как мне заработать, преуспеть и наполнить себя. Или там, чем закончится футбольный матч. А в чем тайна жизни, в чем вкус жизни, для чего жить? И это не философия. Суть жизни — это то, что их беспокоит. Теперь выйди на улицу и начни кричать. Мы тебе дадим такой мегафон. И кричи, кто хочет знать о сути жизни, для чего мы живем? Ну? Они полицию вызовут, ты что, непонятно что ли? И дальше психушка или как она там еще?
Не, подумай, что ты сумасшедший, я же не смеюсь.
Поэтому мы об этом говорить больше не будем. Не надо из нас делать сумасшедших. Да, Иран.
Бааль Сулям говорит о том, что все искусство построить подобие природе, которое это ускоряет процесс развития. Да. Берешь это, цыплят в инкубатор куры. Берешь группу, 100 человек, которые послушали лекцию и сказали, здорово, классно, интересно. Какой процесс, по которому надо их провести самым быстрым образом, чувственным образом, чтобы они получили как можно больше интереса к тому, что называется каббала, чтобы начали, я даже не знаю, как даже сказать, чтобы стали бы частью того, что называется каббала. Я уж не говорю там выйти в высший мир или чтобы там ни было. Но процесс. Я говорю, какой такой вот чувственный процесс, чтобы они сейчас прошли, который включает также и познание, образование, и ощущение в десятке.
Я начал с Раби Ханани бен Каши. Захотел Творец очистить народ Израиля, и поэтому дал им Тору и заповеди. Это из Птихи. Сказать тебе, как сделать это привлекательным для всех, да, допустим, эти первые несколько строк. Но когда он начинает вносить туда уже слова из Торы и все такое, не знаю. Я технически очень впечатлился еще до того, как я попал к Рабашу и начал заниматься Птихой. Я Птихой до этого читал, но не очень я занимался, я изучал врата мудрости Рамхаля, но вот именно тема души, что это структура, в которой есть 613 частей, я сразу понял, что такое 613 заповедей, исправление этих 613 эгоистических желаний, чтобы они стали ради отдачи. О, понял. Зачем мне Тора? Для того, чтобы каждое желание исправить от заботы о себе на заботу о ближнем. Для этого нужна Тора. Это называется правильная связь. Правильная связь между этими частями называется любовь. Поэтому мы понимаем, что значит «возлюби ближнего, как самого себя». Если несколько таких связываются вместе, из всех этих составляющих, каждый как частичка системы, из всех этих частиц, которые связываются между собой, уже появляется некая структура. В этой структуре уже циркулирует взаимная отдача. Взаимная отдача, которая раскрывается между ними, называется Творец. Боре, Боуре, приди и увидь. Я уже отсюда понимаю много вещей. Но опять же, это... Я не думаю, что это подходит женщинам. Это очень технический подход. Да и не всем мужчинам. Это один подход. Но он очень такой предметный, четкий. Можно рассказывать это с каким-то немножко большим воодушевлением, либо наоборот, языком техническим.
Ну, это знание.
Нет, ты ему сразу уже даешь, о чем идет речь. Тут есть частная душа. Испорченная, исправляемая связью с другими, светом, возвращающим к источнику, и циркуляция этой взаимной отдачи в десятке дает тебе ощущение общей силы отдачи, которая называется Творец, и тогда вы отменяете себя, включаетесь в эту общую силу и поднимаетесь на уровень более высокий, чем желание получать. Вы уже находитесь духовно.
Хорошо. Ладно, 15 минут анимации. Бомба. Что дальше?
Дальше, мне кажется, ты его уже купил, потому что он уже понимает, о чем идет речь, и что он постигнет. Вечность, совершенство. Я бы на таком ролике развил бы все остальное вместе с этим роликом.
Что это остальное? Скажем, одно. Немножко изучать первоисточники.
Нет. Какое мне дело до источников? Ненавижу их, вообще не хочу заниматься. Я слово «занятие» слышать не хочу. Учиться. Я хочу понять только одно. Как мне продвинуться к осуществлению этого? Свет, возвращающий к источнику. О! От чего это зависит? Скажи, чем это купить? Кому заплатить? Как его привлечь? Какие трубки тут нужно открыть? Каналы, краны? Тебе говорят «единство». Объединение. Теперь у тебя есть причина заниматься вот этими взаимосвязями. Все остальное на семинарах. Все занятие происходит на семинарах.
Есть семинар. Хорошо. Так, ролик, 15 минут. Теперь я говорю, я хочу, меня помещают в группу, еще 10 человек. Что делать?
Теперь в группе вы выясняете, что такое. Как из правильной связи, к которой вы хотите прийти, для того, чтобы раскрыть уже духовный мир. Да? Каково должно быть объединение между вами? Так вы изучаете законы единства.
С чем я должен выйти? Ну, скажем, было 10 встреч, так, 10 семинаров таких. С чем я должен выйти оттуда? Что со мной должно произойти?
Ты из этого должен выйти с четким знанием о направлении, о пути. Обо всем процессе, даже если ты останавливаешься и не осуществляешь, ты уже знаешь, о чем речь, о чем разговор, и что происходит в этой группе, в странной группе.
Знание имеется в виду ощущение?
Не знание, знание. Ощущение требовать как раз нельзя.
То есть этого достаточно?
Но можно... выполнять такие упражнения, благодаря которым, в которых люди начнут что-то ощущать. Отторжение, объединение, что-то там еще. И тогда будут выяснять, откуда это берется. Вдруг есть какой-то подъем, воодушевление, откуда это вдруг берется, да? И так далее. То есть дать им какое-то хотя бы начальное ощущение. В конечном-то счете, все это вопрос ощущения.
Ощущение чего?
Ощущение единства. Творец — это результат нашего объединения.
То есть это значит, что если он попал в такой процесс, попадает в процесс, когда они проходят ощущение, что есть объединение, что-то большее, это моя душа. Есть мое эго, которое против, и есть что-то общее, вот за счет принципов, которых мы строим.
то, что раскрывается в единстве, называется Творцом.
С моей точки зрения, это я сделал, что для него то, что нужно.
Да, он уже знает, о чем речь. Кроме этого, дополнительно, вы можете сказать, а почему мир вообще устроен так? Почему имеет место кризис? Что происходит со всем миром? Почему нам необходимо это выполнять? Почему мир этого ждет? И так далее. Немножко притронуться к этим вещам, дать ему общую картину, он уже тогда будет понимать, собственно, чем мы занимаемся.
Сейчас он это взял, и как он это передает теперь дальше другим? В каком виде он может это передать другим дальше? Он же после такого процесса не способен там создать десятку или круг организовать.
Да, но все-таки круг он может построить. Он сможет это передать дальше. Сможет.
То есть, может, после такого процесса он мог провести подобный процесс?
Но если мы через несколько лет уже... Вы же это делаете. Например, вчера московская группа там революцию устроила на Дни Иерусалима в Москве. Был такой успех. Особенный успех. Там тоже есть всякие люди, умеют этим управлять, умеют проводить круги. Все там евреи очень воодушевились. Действительно, результат был очень хорошим для всех. Я не думаю, что здесь есть какая-то проблема. Я думаю, что просто нужно больше и больше работать над тем, чтобы это было более систематичным, более дидактичным, что ли. Я думаю, что у тебя как раз получится. Ну, простите, все уже.
Но действительно было колоссальное действие в Москве. И они спрашивают, как использовать те килим, которые они получили для усиления связи между ними.
Я не могу дать им никакого совета. Они немедленно сами это поймут. Только продолжать еще, и чем больше они будут этим заниматься, тем больше возможностей они раскроют. Группа это молодцы, они просто действительно большие, великие. От всего сердца большое спасибо вам от всего мирового кли. Продолжайте в том же духе. Продолжайте. Да.
Спасибо нашим зрителям. А продолжение трансляции на сайте Свива Тоба. Добро пожаловать в мир Каббалы, колледж Каббала Лиам, вводные лекции, связь Каббалы и нашей жизни. Среда в Диму и в Димоне будет в четверг. Информация по телефону 1-700-509-209 или на сайте Кап-Сио-Айлэ. Основа Каббала на английском языке. Мы приглашаем всех наших зрителей, англоговорящих, подключиться на интерактивный курс «Основы Каббалы». Присоединяются все люди, вы свяжетесь с ними, которые выходят на новый уровень. Запись на сайте. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Хорошего всем дня. רוצים לחבר